«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Московское время 8 часов 8 минут. Мы снова в эфире. На студии Михаил Леонтьев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Миш. Ну что, там текстик попался с тобой
да,
вдвоем?
Да, попался текстик в характерно напечатанном журнале «Сноб». Мне очень нравится вообще вот эта вот такая отмороженность некоторая. Да, вот почему в свое время даже, когда он вышел, заметил, что... Почему не назвать журнал «Подонок»? Это же, ну, есть четкая целевая аудитория, и вполне, они же тоже люди нуждаются в собственном издании. Но дело даже не в этом, да, это, конечно, такое пижонство стебное, но на самом деле и статья, которую мы будем обсуждать, она тоже в какой-то степени пижонски стебная. Есть такой Вячеслав Иноземцев, да, ну, такой ультралиберальный публицист экономический. Среди, кстати, этой публики, я бы сказал, ну вот, так сказать, либеральных публицистов экономических, я сейчас про экономистов только, может, один из немногих, если не единственный, у которого действительно есть способности, мозг, который что-то понимает в экономике чуть больше, чем оглавление...
Экономикса.
Да, экономикса, учебника экономикс. То есть там среди всех этих Гуриевых, там, Меловых и прочее, да, ну, люди, с которыми... Ну, это все равно, что с ними вообще обсуждать что-либо, что они говорят и пишут, это все равно, что дискутировать на макроэкономические темы с представителями нашего финансово-банковского блока. Собственно, это одна публика, одинаковая. Да? То есть можно как-то с прагматической точки зрения оценивать те или иные, значит, их решения, деятельность, но вот, ну, нет предмета. А здесь есть предмет, есть. Значит, статья с потрясающим названием, собственно, таким же, как и название самого журнала, «Почему весь мир в 21 веке безнадежно отстал от Запада». Весь мир в 21 веке безнадежно отстал от Запада. Отстал он потому, что Запад сформировал...
Сейчас, давай сразу квалифицируем. Да. Да? Это идеологическое утверждение, которое подразумевает, поскольку мы все безнадежно отстали,
да.
То надо сдаться, подчиниться и рыпаться бессмысленно.
Сейчас мы потеряем время на...
Нет, ну как, надо понимать.
Да? Сначала людям надо объяснить, о чем идет речь.
Сейчас ты объяснишь. Но это же рамка, название – это рамка, и смысл всего действия. Запомните, друзья, вы все безнадежно отстали, поэтому прекратите рыпаться.
Ну да, это если считать Иноземцева российским, грубо говоря, деятелем, чего угодно деятелем, то это манифест капитуляции. Конечно, он там прямо в конце пишет, что вот Путин говорит о новой Ялте, а надо говорить о новом Потсдаме. Новом Потсдаме, где на самом деле в качестве Гитлера выступаем мы. На самом деле. Технически. Здесь нет никаких нравственных, моральных оценок. Это абсолютно экономическая статья, как бы, да. В чем смысл, еще раз говорю? Вот все говорят, что вот при каждом кризисе масса экспертов, даже, значит, специально упомянутый Хазин с Глазьевым, которые не дождутся конца американской, значит, модели, потому что она уникальна, потому что были... Вот он говорит о том, что в напряжении нескольких весенних и летних месяцев США, государство ЕС, Великобритания и Япония мобилизовали для поддержки своих экономик около 7 триллионов долларов. Чуть более 10% суммарного ВВП. И деньги эти были просто нарисованы. То есть правительство выпустили долговые обязательства, они были выкуплены Центральным банком. Что совершенно справедливо. И ничего, и все в порядке. И они вышли из кризиса. Я сразу хотел бы заметить, что все адекватные психические люди, абсолютно лояльные, так сказать, работающие в этой модели, они совершенно потрясены тем фактом, что все рынки абсолютно восстановились для своих максимальных значений за это время, да? А экономика парализована. Она реально парализована. Может, она парализована не по внутренней по причине ковида и так далее, но экономика реально скукошивается, да? Вот. Безработица огромна, а рынки восстановились. Потому что на них были залиты эти деньги. Потому что их нельзя заливать в экономику, когда физически у вас тумблер отключен. Это не тот случай, когда не работают какие-то экономические механизмы. Физически вы вынули из розетки, ну, там, по причине ковида, условно говоря, вынули из розетки штепсель, и у вас ничего не крутится. Но при этом все индикаторы показывают, что у вас все в порядке. Это все равно, что здоровье больного оценивать по... Вот он лежит в реанимации, у него... Он же умер, да, предположим.
А или монитор, так на а монитор еще показывает?
Терминальный период. А, нет, монитор показывает, что у него хорошо. Великолепное давление. Да, да. Монитор показывает, что у него прекрасный анализ крови. Да? Вот о чем речь. Значит, вот это уникальная система, смысл которой состоит в том, что... Вот в результате он описывает исторический процесс, как это сложилось, что единственным фактором, который регулирует сейчас объем денежной массы, процентные ставки и прочие параметры финансовой системы, является потребность страны-эмитента в экономическом стимулировании. То есть хочешь ты стимулировать, хочет Америка заниматься там реиндустриализацией, она возьмет и напечатает деньги. Хочет Европа заниматься декарбонизацией, так называемой, то есть отказ от углеводородов. И вот некоторые идиоты говорят, что это дорого, это нерентабельно, это экономически неэффективно. Не существует понятия экономической эффективности. Его вообще не существует. Да? Вот. Значит, из этого делается... Да, очень интересный вывод. Кстати, между прочим, я бы тут просто согласился. Китай, Россия, остальные страны пошли, но Китай здесь ни при чем на самом деле. Китай вообще отдельно. Вот. Китай, он здесь заодно, для полноты картины. Потому что Китай был всю жизнь бенефициаром именно этой системы. Он не замечает одной вещи. Китай тоже напечатал очень много денег. И примерно таким же путем. И при этом Китай реально восстановил большую часть доковидной экономики своей. За счет дальнейшей переориентации на внутренний рынок. А внутренний рынок Китая – это микромир на самом деле. Он сопоставим с внешним рынком Америки. Вот. Пошли по противоположности, стремясь быть нетто-кредиторами мировой системы. Ну, ради стабильности валюты, он говорит. Вот когда то, что он говорит, что мы проиграли, стремясь быть нетто-кредиторами этой системы, мы действительно своими ресурсами живыми обеспечивали выпуск вот этой самой бумаги. В этой модели, в чем прав совершенно иноземцев, у нас никаких шансов нет. То, о чем мы все время говорим про экономическую политику, которая полностью встроена в эту модель. Вот модель, она такая. У нас в этой модели никаких шансов нет. Это правда. Но модели – это пункт один. Пункт второй. У модели нет никаких шансов. Вот о чем речь. Вы понимаете, что сделал... Значит,
но
Китай...
утверждается другое. Здесь ты же уже дискутировать
да,
начинаешь.
Да, нет, все.
Утверждается, что эта модель будет вечной.
Не это... просто вечной. Да. Никаких шансов у мировой периферии догнать. Он здесь... Кстати, вот тут есть, конечно, манипулирование статистикой. Он говорит, что Китай не продвинулся с точки зрения увеличения душевого ВВП по сравнению с Соединенными Штатами. Это прямо неправда. Так же, как у нас некоторые считают, что Китай вообще живет за счет низких зарплат, хотя в Китае зарплаты больше, чем в России. Реальный уровень зарплат в Китае больше, чем в России, при том, что производительность труда в Китае ниже, чем в России. Это на тему. Вот. Новый Потсдам. Причем как раз тот момент, когда стало известно о наличии одной страны ядерной бомбы. Вот. То есть это ядерная бомба. Вот эта экономика, вот эта вот способность печатать ничем не обеспеченные деньги, значит, о чем он говорит? Он говорит о том, что они создали такую, они очень рискнули, они рисковали, они строили, они прошли через этапы, он называет. И вот создали такую уникальную систему. Теперь я обращусь к последнему докладу аналитиков Deutsche Bank. Ну, может быть, для слушателей, Deutsche Bank – это не просто какой-то немецкий банк, да? Все это огромные международные банки, колоссальные. Да? Операции они совершают по всему миру. Это, в общем, глобальные игроки. Вот. Я думаю, что активы Deutsche Bank превышают активы всей российской банковской системы. Мне так кажется. Сейчас точно утверждать не могу, но практически уверен, что не ошибусь. Вот. А может, даже и в разы. Так вот, значит, издали доклад. У них есть такие аналитики, которые... Доклад о перспективах мировой экономики. Это ребята, которые занимаются оценкой активов. То есть это ребята, вот они за базар отвечают. Потому что их анализ является руководящим, собственно, указанием для тех, кто покупает и продает активы на ближайшее время. И они вот заявили, что в 2020 году глобализация закончится. Закончилась. Все. Конец глобализации. Причем, понимаешь, вот у этих вот ребят, вот этих, я имею в виду иноземцев, либералов, фукуямствующих, да, у них абсолютно отсутствует историческое мышление. Они считают, что никогда вот этого не было. Никто никогда не изобретал механизма, при котором он мог неограниченно, значит, имитировать деньги. Никогда не было глобализации, и вдруг она есть.
Все было.
Вот в докладе Deutsche Bank в новейший период названы две глобализации, после которых последовал чудовищный совершенно провал, в том числе с точки зрения стоимости и стабильности стоимости активов. Да? Первая глобализация кончилась в 13 году, 913. Мы сейчас не про древние эпохи, не при Средневековье. Да? А это вот кончилось в 20-м. Началась там в 80-м примерно, да, и кончилась в 20-м. Особенностью глобализации является глобализация. Вы будете смеяться. То есть способность контролировать систему целиком. В ней не должно быть альтернатив. Вот то, что они выделывают пока еще и могут выделывать с долларом, оно возможно только потому, что никакого другого инструмента нигде нет. Это глобальная система. Что делает Трамп? Он разрушает эту систему. Почему он разрушает эту систему? Потому что он понял со всей очевидностью, что эта система ведет с неизбежностью к возвышению Китая над Соединенными Штатами. Потому что даже дело не в том, что Китай подавит Соединенные Штаты. У Китая пока нет никаких, собственно, амбиций давить Соединенные Штаты на самом деле. Но Китай будет больше и сильнее. А значит, вся логика системы рушится. Ты не можешь... Как только кризис углубляется, все бегут скупать доллар. Потому что в этой системе это конечный, последний актив, последние руки, да? Надежнее нет ничего. Но если ты уже не первый на деревне, то в условиях кризиса все бросятся продавать доллар. Потому что он ничего не стоит. Вот и все. Трамп разрушает, действительно разрушает систему, которую Китай, чего, кстати, иноземцев не хочет понимать, использовал на полную катушку для того, чтобы за счет этой системы построить крупнейшую производящую экономику мира. Да? Значит, что надо сделать, чтобы Китай дальше не разрушался? Надо разрушить систему, благодаря которой он растет. То, что Китай уже прошел точку невозврата, и ему можно нанести очень серьезный ущерб, но разрушить его этим нельзя. Они не понимают, потому что они мыслят очень короткими периодами. Трамписты тоже. Но они хотя бы мыслят адекватно, они видят перед собой картину. Да? Вот. Но одновременно он разрушает эту систему. Потому что вот о чем говорит иноземцев? Да? Что все эти страны накапливали огромные, за счет своей работы реальной, да, труда, ресурсов и так далее, вот эти страны перевели, накапливали те, кто мог. Накапливали огромные валютные резервы, в первую очередь долларовые. И что они ничего не могут, они не могут угрожать Америке тем, что они эти резервы типа сбросят. Да, Америка их просто выкупит, и все, напечатает деньги, выкупит. Правильно? Это правильно. Кэрринс там, полтриллиона, вот то, что они сейчас сделали за последние несколько месяцев, действительно говорит, а что им там триллион? Ну и что, они напечатают триллион? 10 триллионов, напечатают 10 триллионов, выкупят, и все. Да. Но в тот момент, когда у тебя пропадает спрос, а если ты лишаешь путем экономической войны эти страны смысла создавать долларовые резервы, потому что ты их можешь просто арестовать, перестать обслуживать, то ты уничтожаешь внеэкономическим путем, просто так вот, административно уничтожаешь спрос на доллар, как на резерв. А если нет спроса, ты не можешь печатать, потому что все это печатание построено на том, что существует практически неограниченный спрос. Тебе есть куда их деть. Не в свою же экономику. Значит, смысл этапа глобализации в версии не Иноземцева, а аналитиков, финансовых аналитиков Deutsche Bank в том, что начинается эпоха беспорядка и холодной войны. Они надеются, что она не перейдет в горячую, хотя говорят, что такая возможность есть. Да? Вот. Но смысл этого – это превращение Китая в крупнейшую экономику мира и активное сопротивление США, причем они не ставят под вопрос, значит, превратится Китай или не превратится в эту экономику. Они говорят о процессе неизбежном, во время которого Соединенные Штаты будут метаться. Да? Вот поздняк метаться, они будут метаться. Метаться, подминая под себя всю свою подчиненную им часть. Там говорится о том, что Европа, безусловно, потеряет роль самостоятельного игрока, потому что она вынуждена будет в состоянии войны, холодной, не холодной, в состоянии войны, она вынуждена будет присягать. Вот вам, пожалуйста, феномен Навального. Да? Какая разница, какой повод? Ребята, у вас война. Вы не поняли, что у вас война? Вы думали, что мы торгуемся тут, да, экономические интересы, Северный поток, да, вот это вот все, это значит игры в экономику, что это конкуренция, значит, механизм, значит, принудительно, принуждение к потреблению газа, это какой газ, это война. И вам говорят, так, ребята, у нас война. И в этот момент люди, присягнувшие, подчиненные, оккупированные и так далее, начинают понимать, что если они скажут, нет, это не война. Это не война. Вот у нас такие тоже есть. На нашей стороне, да? Говорят, война, ребята, война. Вы что делаете? Не, это не война. Это здесь война, а здесь мы рыбу заворачиваем. Вот. Гражданин Макрон и гражданка Меркель. Четко поняли, они потому и занимают столь, грубо говоря, существенные позиции в этой системе, что этот язык они понимают. Они четко поняли, что здесь право сказать. Да вы что, чумели, что ли? Причем, что вы нам голову морочите, да? Этого права нет. Потому что их перевели в другой регистр. Их перевели в регистр воинской атлантической дисциплины, американской дисциплины. Красиво это сделано, некрасиво. Это сделано на понятном языке. И здесь уже заканчивается любая там рациональная рефлексия. Какая рефлексия? Стоять смирно, равнение на знамя, знамя внести. Все. Вот. Но к чему я? Что... Опять же, возвращаясь к аналитике Deutsche Bank. Вот период нестабильности как раз четко совершенно объяснен. Неизбежностью того, что Соединенные Штаты будут любой ценой пытаться сохранить свое доминирование. И пока они его не потеряют, и не возникнет какая-то другая конфигурация, у них стоит, значит, период 2020 и дальше вопрос. То есть непонятно, сколько и как это продлится. Совершенно очевидно, они совершенно правы. Это невозможно прогнозировать, потому что это огромный набор самых субъективных факторов, начиная с того, что просто будет обычная война между кем и кем. Вот.
Прервемся, мы Миша, сейчас должны будем прерваться, извини. Реклама новости, и сразу после короткого перерыва продолжим. А слушателям обращусь к сообщениям, которые приходят по лентам информагентств. Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом попросил пожилых москвичей, людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Соответствующее сообщение появилось на личном сайте главы города. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, сразу после выпуска новостей продолжим.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Вернулись во вторую часть программы. В Москве 8 часов 35 минут. Напоминаю слушателям, Михаил Леонтьев в нашей студии.
Да. Ну, ты как? Ты подведешь черту под обсуждением статьи, потому что подведу. Я тоже хочу, так сказать, попутно свою подведу, позицию зафиксировать.
Вот у нас, да.
Я после тебя тогда, давай.
Эта статья чем интересна? С одной стороны, это манифест, символ веры, да? С другой стороны, она... Там нету вот характерно, что у нее нету никакой политической полемики, никаких там разговоров про какую-то демократию, про какую-то справедливость, про, значит, регулирующую роль рынка и так далее. Ничего. Ее главное, что создана некая модель, абсолютно идеально работающая, не зависящая ни от каких внешних воздействий, при которых создатели ее модели, то, что называется Запад коллективный, да, он навсегда стал доминантой, который может высасывать. Ведь эта же система на чем построена? То есть, грубо говоря, есть кровь в мировой экономике, это высасывание крови. Бесконечно может просто так бесплатно высасывать вашу кровь. А у вас никаких шансов нет. То есть у периферии, не у России, там даже нет никаких политических различий особо. У периферии. Потому что она периферия, не потому что там нет демократии, не потому что там нет... А она периферия, она питательная среда, да? У нее нет никаких шансов, потому что они не смогут воспроизвести эту финансовую модель. Вот здесь нет никакой конспирологии, говорит он. Вот она, модель, она видна, пожалуйста. Но вы не можете ее воспроизвести. И у вас нет никаких шансов. И голяк трепыхаться. Эта штука на самом деле, она убийственна для политических российских западников. Убийственна. Потому что на самом деле это правда. В рамках этой модели... Почему мы говорим, что наш центральный банк абсолютно самодостаточным в своем идеологическом внутреннем в России существовании? Потому что он не является частью российской экономической модели, самодостаточной, кое нету. Он является частью глобальной финансовой модели. И центры управления этой модели, о чем совершенно правильно говорит иноземцев, находятся не в России. И он вынужден, для того, чтобы функционировать в этой модели, в этой ситуации, он вынужден подчиняться этой дисциплине. Дисциплина заключается в соблюдении неотзываемых правил, да? Правила. Вот правила, они сформулированы этой системой. Это правила этой системы. И выпадая из этих правил, ты выпадаешь из системы. Для того, чтобы выйти из нее, надо выйти из системы. В ней не может быть никакого развития. Но счастье наше заключается в том, что этой системе приходит конец. Он мог прийти другим путем. Трамп – это такая вот конкретная форма, данная нам в ощущениях, разрушения этой системы. Иначе бы она разрушилась другим путем. Да? Путем того, что значит, Китай получил бы еще лет 10 там, для того, чтобы спокойно, в рамках, работая в рамках этой системы, как он всегда делал, добиться полного доминирования, да? И она бы трансформировалась иначе. Все равно какой-нибудь кризис, безусловно, бы произошел. Потому что внутреннее понимание американцами, что они теряют доминирование, они могут воспроизводить себя. Вот они не могут вот это вот воспроизводить, не могут. В отличие от иноземцев, они-то все это понимают, что они не могут это воспроизводить, если эта система будет работать дальше, потому что не они являются ее бенефициаром. В чем бунт трампистов? Не Америка является бенефициаром этой системы основным, а Китай в конечном итоге, в каком-то совершенно конкретном среднесрочном отрезке, да, вот. Так вот, то есть это провокация. Вот с этим, под этим знаменем нельзя идти, грубо говоря, на выборы, на площадь нельзя идти. Никуда нельзя идти. В этом смысле это, конечно, абсолютно снобистская штука, да? Ребята, вам конец по-всякому, говорит он. По-всякому конец. Поэтому, значит, да здравствует светлый, демократический, прозападный конец, плохой лозунг, невдохновляющий. У периферии нет шансов. Ваша проблема не только в том, что вы периферия, уже все, отстали навсегда. Вот. Это пораженчество. Безусловное такое абсолютное пораженчество. Ну, а что, он не собирался в этой войне участвовать. Ну, пораженец, да. Да. Снова пораженец. Вот. Значит, я считаю, что вот такие вещи надо замечать. Это очень, очень предметно. Очень предметно. Вот. И это последовательно. Вот в этой статье есть передергивание, есть антиисторизм, есть фукуямство, но она по-своему последовательна. Сказавши А, надо сказать Б, понимаешь? Надо сказать Б. А вот политическое фиглярство, да, оно же на другом построено, да? Оно построено, что А ты говоришь, а Б ты не говоришь. Говоришь Г, Е, а дальше тоже опять не говоришь. Понимаешь? А вот так вот, вот так он их практически подставил-то на самом деле, иноземцев. Вот. И теперь я бы хотел перейти, если можно, к другой стороне того же самого. Как не смешно. Вот то, что мы сейчас обсуждаем. Это к Генассамблее. То есть к иллюстрации, к анализу Deutsche Bank на самом деле. Просто актуальная политическая иллюстрация. Что произошло на Генассамблее? Ну, я имею в виду в первую очередь речь нашего президента, да? От которой ожидали безумных сенсаций многие. Ну, не часто он выступает на Генассамблее.
Я не ожидал.
Я тоже не ожидал, но... Я сейчас объясню, почему. Можно взять еще иллюстрации речи Трампа. Вот выступил наш президент с очень спокойной, как некоторые говорят, по-моему, не бессмысленно, такой советской речью. Абсолютно никаких сенсаций. Вот эта вот советская борьба за мир, которая была, кстати, искренней, потому что поздний Советский Союз не стремился к мировой революции, а стремился именно к миру. Вот. Даже это вот предложение вакцины бесплатной сотрудникам ООН, оно тоже совершенно в этом духе, да? Ялта, она даже символически такая вот. В чем особенность? Факт наличия холодной войны абсолютно очевиден. Он осознан. Спокойно, операбельно, осознанно, да? Ну и какой смысл метать бисер-то? Мы понимаем, с кем мы разговариваем. Мы в рамках, во-первых, ну, глобального позиционирования страны в мире, да, все-таки это заметная вещь, речь на Генеральной Ассамблее, даже видеообращение. Вот для того, чтобы понять, что произошло, надо сравнить с Мюнхеном. Вот Мюнхен был сенсацией. Мюнхен взорвал это вот скандал в благородном семействе. Он им в лицо сказал то, что говорить не принято. Ну, не принято эти вещи говорить. В нашем клубе эти вещи говорить не принято, да? Вот. Почему? Потому что это был, может быть, последний, ну, символически последний призыв. Ребята, куда вы идете? Опомнитесь, мы же хотели вроде бы совсем другого, мы же хотели с вами вместе существовать мирно, взаимовыгодно и так далее. Да, мы же вам вот руку протягиваем, а вы в нее плюете непрерывно. Что вы делаете? Вы понимаете, что эта речь гораздо более дружественная, гораздо более, как сказать, гораздо более диалогичная, гораздо более... близкая для наших, так сказать, партнеров западных, чем нынешняя. Гораздо. Хотя здесь вроде бы как бы нечему даже возмутиться, а там был дикий скандал. Потому что нет у нас к ним больше претензий. Предмета нет для разговора. Все, ребята, все, все выяснено. Все выяснено. Мы все поняли. Вот. И вот этот вот период между Мюнхеном и, условно говоря, Нью-Йоркской речью, поскольку это видеообращение, ну, да, вот это период осознания, политического, даже не осознания, я думаю, осознание, может быть, и раньше наступило у людей, ответственных за это дело, а как бы публичной констатации, можно сказать, легитимации нашего понимания, что мы находимся в ситуации холодной войны. обычной, нормальной, холодной войны. Поэтому наша задача, исходя из этого, конечно, избежать войны горячей. Тут мы с вами, в общем, находимся в состоянии какого-то взаимопонимания, потому что вам тоже не нужно жить-то хотите, да? Вот этот разговор, он предметен, он понятен, он имеет под собой смысл какой-то, да? Вы нас хотите задушить. Но вы не можете сделать это военным путем. Давайте мы так сделаем, чтобы... Ну, мы, в общем-то, все понимаем. И не дадим этого сделать. Вот. И тут же речь Трампа. Это речь тоже активной холодной войны, направленной на основного стратегического противника, на Китай.
Трамп в роли Хрущева. Мы вас закопаем, говорит он Китай.
Закопаем, да, закопаем. Вот вся эта эта риторика, да. Вот. Поскольку мы называемся не Китай, тем более нам суетиться и махать руками ни к чему в этой ситуации. Вот. В свое время Китай крайним образом выиграл, оказавшись третьей стороной в двуполярном мире. Вот. То есть это абсолютно с точки зрения политической стратегии, исторической стратегии, был точный выбор. Точный выбор. Китай вообще действовал точно. Тот же Мао, который сначала зацепился за Советский Союз,
чтобы не
вытащил, и вытащил за это, да, с помощью Советского Союза, за счет наш, в том числе, да, безусловно, вытащил Китай из той безумной исторической задницы, в которую он попал. Вот. А потом отцепился. Так же резко. В этом смысл культурной революции-то. Геополитический. Отцепиться. Если бы не культурная революция, у Мао не было бы возможности потом дальше договориться с тем же самым Киссинджером, да, и Никсон. Он создал себе эту историческую возможность. И дальше он прицепился к американцам. И мы имеем сейчас реально первую державу мира. Если не быть иноземцем, то нетрудно посчитать, что реальный ВВП, если его считать по-человечески, а не в квазисоветской американской,
не, но если ты...
статистике, да?
Да, в принципе, это там, то, что там... умеют делать реальные управленческие бухгалтера, да, называется реформирование баланса. Когда ты очищаешь баланс от всех фиктивных активов, которые, ну, активами не являются, да?
Вот. Ну, там, и... кроме просто фиктивных, то есть ты можешь по-разному оценивать вот эту вот напечатанную экономику, финансовый сектор, да, который представляет собой огромную часть американской экономики, и который сейчас формально, вот он актив, да, но в понимании стратегов Deutsche Bank это не актив. Это не актив, потому что период, пока он был активом, когда, значит, ситуация обеспечивала, возможно. Он закончился. В этом году закончился. Вот. И там еще существуют генетические индексы. Это просто цыганский счет. Ну, грубо говоря, ты не можешь... Например, у тебя там соревнования по плаванию, да? Но ты не можешь считать разных пловцов в разных... И не разным секундомером просто. То есть, если у вас один бассейн, и одно соревнование, и свисток, и старт, то ты должен все-таки один секундомер использовать. Там вот, он выводится, там циферки какие-то бегают, да, на экране. А не два разных секундомера для разных пловцов. А вот здесь используются разные секундомеры, просто, чтобы просто понять, да? Поэтому в попугаях мы все-таки больше, понимаешь, да? Вот. Так вот, создал крупнейшую экономику мира. Мы свой шанс упустили, в том числе и по причине такой как бы исторически объективной. Человеческие – это субъективная вещь, исторически объективная, потому что мы были участниками этой двуполюсной игры. И как показывает практика, оба участника с промежутком в
30 лет
оказались потерпевшими. И все, что мы считали оргазмом, оказалось ясной. И не только мы, но и они. Вот это вот то, что иноземцев считает оргазмом, вот эту систему, основные операторы и руководители этой системы уже считают астмой. Уже. Они по-разному к этому относятся, разным образом это вербализуют, но уже считают, они уже поняли, что это другой процесс.
Ну, просто стараются не раскрывать, потому что...
Нет, почему? Стараются раскрывать.
Не, уже... ну, если раскрыть, то тогда с мобилизацией будет как бы трудно.
Нет, либо Трамп, наоборот, трамписты об этом говорят, да, открыто. Я сейчас не говорю непосредственно о чудище под названием Дональд Фредович, да, а о том достаточно мощном круге лиц, людей, интересов и институтов, которые за ним стоят. Он же не один, совершенно очевидно. Да? Вот, он просто очень оригинален, как воплотитель этой тенденции. Вот, по-другому невозможно было, наверное. Вот.
Ну, я думаю, что не было бы Трампа, было бы что-то другое.
Конечно, ну, конечно, это... конечно. Не сейчас, так понятно, что это сбой системы именно потому, что система не работает. Система не может сбоить, иначе это не система. Она же не сбоила долгое время. Не было этого. Все работало. Ведь интересно, как политика с экономикой совпадает одновременно, да? Потому что политический. Система была построена на воспроизводстве путем смены одинаковых лидеров, практически абсолютно консенсусно.
Обсуждал это в первом,
да,
части.
Ну да, 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 вот это и есть сменяемость власти. Да? То есть ты все время подсовываешь пиплу, значит...
А до этого ничего не было.
Как бы разных, при этом
все
власть,
листа,
власть, да, остается, безусловно, там же.
На
в
месте.
Месте. Элиты-то не меняются, да, у тебя революции, они могут друг друга обзывать там в период... грязной предвыборной кампании, как угодно. Да. После этого тут же наступает мир. Ну, смотри, разница Гор и Буш. Ты же помнишь?
Да.
Они, значит...
Горшки побили капитально. И
Флорида, да?
Братан помог.
До сих пор никто не знает, потому что это не установлено технически, кто победил на выборах во Флориде, потому что начали пересчет голосов, потом остановили пересчет голосов. Разница в голосах ничтожна.
Да.
И тогда... Но никто же никому в голову Гору не приходило устраивать кипиш по этому поводу. Потому что он свое получил. Он получил Нобелевскую премию. Он в долгосрочном плане чувствует себя теперь не хуже, чем Буш. Все у них в порядке, да? Зачем?
Так это я то, что я обсуждал. Пока ресурсов хватало, то можно было всегда отступной забашлять, понимаешь?
Дело даже не в ресурсах. Больше даже речь идет о ресурсе системы, да? О ресурсе системы. Она...
Целиком, конечно.
Она не работает больше. Не работает. Вырвалось наружу то, что системно не могло быть наружу. То есть реальная политика не могла быть в этой системе. Так же, как не может быть реальных денег, совершенно прав, абсолютно тот же иноземцев, извините, эта система не может опираться на реальные деньги. Как только вы становитесь на землю, у вас баланс лопается, не рушится, а лопается просто весь.
Но этого он не говорит. Спасибо.
Что, время заканчивается.
Спасибо,
спасибо, Миш, большое.
Да, так мы глубоко прошли сегодня. В следующем часе Александр Лосев.
Формула смысла.